Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона Константин Мацан. У нас сегодня в гостях священник Николай Куренков, настоятель Иоакима Анновского храма Звенигорода, ответственный по вопросам физической культуры и спорта Одинцовской епархии и международный мастер спорта по шахматам. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Сейчас, Николай, я вам и нашим слушателям напомню, что в этих беседах, которые по вторникам в 8 вечера на волнах Радио «Вера» выходят, мы говорим со священником о пути к вере и в вере, о том, какая цепь событий, какие жизненные выборы привели к тому, что человек стал священником. Нам часто кажется, что священниками рождаются, они становятся. Вот вышел человек в черном облачении на амвон, вот он какой-то такой особенный священник. Он, конечно, в высшем смысле особенный, на нем благодать священства, но это человек, вышедший из того же общества, что и все остальные, ходивший в те же школы, что и все остальные люди. И в какой-то момент человек, обретя веру, или, может быть, будучи верующим с детства, дерзает захотеть стать священником, совершать таинства, преподносить их мирянам и, может быть, выполнять то служение, выше которого для мужчины под луной ничего и нет. Но вот об этом сегодня поговорим, и ваша биография, она очень любопытная в этом смысле. Мастер спорта по шахматам, спортивное образование высшее за плечами, и вот сейчас вы священник. На какие главные этапы для вас распадается ваш путь к вере и к священству?
Ну, вы совершенно верно сказали. Да, я был совершенно обычным человеком, учился в обычной школе. С детства увлекся шахматами, вот, и поступил в физкультурный институт в УРГУФК для того, чтобы именно у меня была шахматная карьера. Вот, но милостью Божией с шахматами как-то, наверное, не очень пошла. Вот,
и... А почему милостью Божией? Вам как-то не... Вы сейчас понимаете, что это была бы какая-то не та, не ваша карьера, там губительная, связанная с искушениями?
Ну, вы правильно сказали, что самое высокое служение для мужчин – это служение священника. Вот. И, может быть, если бы было у меня больше успехов в шахматах, то я бы не задумался о том, что нужно менять свой путь. Вот. А так, после окончания института я еще пошел учиться в аспирантуру, один год отучился, и после этого уже такое принял решение, что нужно поступать в семинарию.
А как к вере вы пришли?
Ну, вообще верующим я был с детства. Вот бабушка, мама приучали меня к храму, хотя не очень часто я туда ходил. В подростковом возрасте прям совсем редко ходил, да, как это обычно бывает, где-то там пару раз в год заходил в храм, ставил свечку, ну, и с чувством выполненного долга уходил. Вот. А мое такое сознательное, мой приход в храм состоялся, когда мне было 20 лет. Вот тогда уже была моя первая сознательная исповедь, ну и можно сказать, что с нее и началась уже моя настоящая духовная жизнь, регулярное посещение богослужений.
Когда человек, даже будучи верующим, с юности, тем не менее, не видит церковь как что-то центральное в своей жизни, что-то главное, и в какой-то момент приходит к этому, приходит к вере, к храму, как к тому, что как, вокруг чего в дальнейшем вся жизнь обустраивается, это какая-то перемена. А вот что произошло, что вдруг в 20 лет заставило так измениться?
Ну, такая вот причина, которая совершенно явная, наверное, которая привела меня на эту первую сознательную исповедь, это то, что у меня мучительно умирала кошка. Вот, мне было очень жалко ее, я хотел что-то сделать, как-то помочь ей, и понимал, что никак ей помочь не могу. И вот в это время я, никому ничего не сказав, просто взял, оделся и пошел в храм. Вот, пришел в храм, отстоял службу, хотел попасть на исповедь, но не нашел, где исповедуют, потому что это был небольшой такой... Ну, в крестильне совершалась исповедь, вот, я вернулся домой, а вечером, тоже не зная расписания богослужения, тоже опять-таки взял, оделся и отправился опять на службу, и так попал на первую свою исповедь к замечательному священнику, теперь это благочинной церкви из Нижегородского округа, протоиерей Николай Курдов. И, в общем, благодаря этому батюшке, в общем-то, и началась моя духовная жизнь. Вот, но за этим, таким вот, такой внешней историей с кошкой, да, конечно, стояли какие-то внутренние моменты. Вот, незадолго до этого я взял в руки «Жития святых», причем взял совершенно неосознанно, вот мне было нечего делать, попросил знакомого дать мне что-нибудь прочитать. Он мне дал «Жития святых». Вот я прочитал «Житие святого благоверного великого князя Александра Невского», в храме которого я 12 лет служил, и сейчас продолжаю служение. Вот, и это житие, оно меня очень сильно поразило. Вот, когда я прочитал о том, что святой князь старался практически каждый день свой начинать с посещения божественной литургии, вот, и когда я прочитаю о удивительном подвиге любви к русскому народу. Вот это очень затронуло мое сердце. Ну, а дальше я уже сознательно решил почитать еще житие какого-нибудь святого. Это было житие преподобного Серафима Саровского. И вот уже вскоре после этого как раз-таки пришел я в храм. Вот, причем читал я житие преподобного Серафима во время шахматного турнира в Санкт-Петербурге. Вот, и мне вдруг все стало неинтересно. То есть неинтересно стал сам турнир, неинтересны друзья, подруги, с которыми я общался. Я просто бежал домой, чтобы опять взять в руки житие преподобного Серафима. Вот. Ну и еще одной причиной, наверное, было то, что мой прадедушка, он был священником, был он расстрелян в 1937 году. Вот. И, скорее всего, за его молитвы Господь меня и поставил на путь священства.
Это очень интересно, вы описываете то, что в какой-то момент вот все то, чем вы жили, шахматы, спорт, как будто потерял вкус, и вот хотелось это, читать это житие преподобного Серафима Саровского. Ведь в этот момент очень легко подумать, что это что-то странное происходит. Ну как так? Столько лет, спортивные достижения, какие-никакие, как минимум время жизни потрачено вот на это. Да, и вот как-то взять от этого, отказаться. Ради чего? Ради пока не очень понятно чего. А вот не было страшно, не знаю, боязно, может быть, как-то в каком-то смысле даже досадно?
В этот момент нет. Были у меня какие-то вот такие опасения, наверное, перед поступлением в семинарию, потому что я понимал, что это уже совершенно другой образ жизни. Вот это постоянное обучение, нахождение в стенах монастыря, причем в перспективе 5 лет. То есть здесь у меня была некоторая неуверенность, которую пришлось преодолевать. Вот. А так я очень решительно пришел к вере, очень резко поменял и образ жизни, и все свои привычки, так что многие даже друзья отвернулись от меня, не поняли этого. Вот, ну, а многие остались, и до сих пор я с ними дружу.
Но вот, отвернулись почему? Что не поняли?
Ну, я стал совсем не такой, как был раньше.
Я просто почему спрашиваю, потому что, казалось бы, когда человек приходит к вере, он, конечно, может пережить период там, какого-то неофитства, порыва, желания всех научить, но это, надо полагать, не самое большое зло. Казалось бы, когда человек приходит к вере, он так или иначе встает на какой-то путь, на котором становится, ну, лучше. Он как минимум теперь там... Он знает, что нужно прощать, что нужно любить, что нужно смиряться. Даже если он в своей личной жизни не сразу меняется, но то хотя бы ориентирование становится какое-то очень правильное, человеколюбивое. Почему вдруг люди действительно нередко реагируют отрицательно? Вы же как бы не в деструктивную секту пошли. Вы же там не в алкоголизм ударились, да? Тогда люди могут отвернуться, и как бы с ним трудно общаться, да? Он стал хуже. А к вере-то в церковь приходя, ну, вроде это достаточно мирная вещь, которая только лучше должна всем сделать. Вот как вы это чувствуете?
Ну, большинство моих друзей были шахматисты. Вот, и, ну, если так сказать, что вот та компания, в которой общался, была компания людей, очень увлеченных шахматами, только шахматами. И больше, в общем, наверное, их практически ничего не интересовало. Вот. А тут я, то есть, регулярно стал пропадать, то есть, суббота вечер, воскресенье утром, что бы ни случилось, я на богослужении. Вот. Ну и...
Это была какая-то ревность.
Да, я был очень ревностным.
Нет, я имею в виду, что у друзей шахматистов была какая-то ревность, что человек изменил шахматом с чем-то другим.
Ну да, кстати говоря, спустя много лет один из шахматистов написал, что я променял как Арамис шпагу на сутан.
Ну это красиво. А вот действительно, как вы сейчас на это смотрите? Вот если у человека есть... такое увлечение шахматами, например, шахматами. Ведь, по идее, это благо. Психологи, педагоги говорят, что вообще ребенок, который страстно, в хорошем смысле слова, чем-то увлечен по-настоящему с детства, будь то музыка, не знаю, спорт, программирование, если это серьезно, да, это редкость. И вот сильное увлечение у ребенка чем-то, в принципе, нужно поощрять. Потому что обычно ребенок, обычно родители от другого страдают, что ребенку, в принципе, ничего особо не интересно, не надо. Вот хоть что-то бы его сердце зажигло. А тут у человека есть прям какая-то вот любовь большая, будь то шахматы. А вот сейчас для вас, как для пастыря, уже сейчас из вашего возраста, из вашей колокольни, что называется, вот такое сильное увлечение чем-то в детстве ребенка, например, спортом, это благо, безусловно, или это что-то, к чему надо относиться, ну, в том числе с осторожностью?
Вот, ну, год назад меня назначили ответственным по вопросам физической культуры и спорта, так что я сейчас опять вернулся к общению с спортсменами, к активному общению. Вот. И мне кажется, что здесь очень важно, чтобы была золотая середина. Вот, безусловно, если ребенок увлекается шахматами или другим видом спорта, то это хорошо, я за него радуюсь. Вот. Но, конечно, не должно быть фанатичного увлечения. То есть, когда для человека, кроме вот его вида спорта, практически перестают существовать остальные вещи. Поэтому мне кажется, что вот увлечение спортом – это хорошо, а вот такое страстное увлечение – это уже… во вред.
Светлый вечер. На радио Вера.
Священник Николай Куренков, настоятель Иоакима Анновского храма Звенигорода, ответственный по вопросам физической культуры и спорта Одинцовской епархии, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». А когда вы поступили в семинарию и стали, наверное, надо полагать, узнавать церковь с еще какой-то новой стороны. Что для вас было, может быть, самым неожиданным? Я не имею в виду, задавая этот вопрос, знаете, история там про то, что везде люди бывают с плохими характерами, это все понятно. Но вот у вас был некий один образ церкви до этого, а потом наверняка начал он как-то обогащаться, становиться другим, не противоречащим прежнему, но новым. Вот что это был за новый образ церкви? И чего вы никак не ожидали увидеть?
Ну, честно говоря, вот когда я поступил в семинарию, то я оказался как рыба в аквариуме. Действительно, образ жизни – это другой, такой вот, можно сказать, монастырский. Но я, к своему удивлению, оказался очень готов к нему. Вот. И у меня ничто не вызывало каких-то там смущений или осуждений. То есть мне просто было очень радостно, я был очень благодарен преподобному Сергию за то, что он приютил меня, благословил жить в Троице Сергиевой Лавре, в Московской духовной семинарии. Вот. Так что вот, то, чтобы образ церкви у меня как-то поменялся с поступлением в семинарию, я не могу сказать, но вот произошло сразу же поступление, очень важное событие, это воцерковление моего папы и более активное хождение в храм моей мамы. Вот. Я, когда воцерковился, был таким очень горячим неофитом, наверное, в самом плохом смысле этого слова, вот, о которых книжки пишут смешные. Вот. Я решил, что надо спасать, приводить ко Христу всю Вселенную, это должен сделать именно я. Вот. Ну и, соответственно, многих поучал как-то, да, это не дало никакого результата, ну, в том числе и родителей. А вот когда я их перестал поучать, поступил в семинарию, и только приходил, просил преподобному Сергию, да, чтобы он тоже помолился о моих папе и маме, да, то, к своему удивлению, они очень быстро воцерковились. В общем, жизнь в семинарии – это жизнь замечательная, жизнь райская. Может быть, некоторые со мной не согласятся, но для меня это было именно так.
А как родители отнеслись к поступлению в семинарию и к, соответственно, планам быть священником?
Хорошо отнеслись. Я больше всего боялся то, что будет против мой отец, потому что он, в общем, такой заслуженный партийный работник был. Но вот удивительно было то, что незадолго вот до того, как мне нужно было подавать документы, отец сам меня подозвал к себе и говорит: вот я чувствую, что ты хочешь идти служить Богу, вот если ты хочешь, то я тебя благословляю. Вот, я очень удивился, да, ну, хотя бы потому, что вот из уст такого заслуженного партийного работника услышать слово «благословляю», это было удивительно, я понял, что действительно, наверное, Господь меня призывает именно к этому.
А вот сегодня, опять же, со своей стороны, вот этот период горячего неофитства у людей, когда они только приходят к вере и хотят всех спасти, всех воцерковить, как вы его оцениваете? Спрашиваю, потому что, с одной стороны, понятны все эти истории смешные про то, когда один человек в семье становится праведником, все остальные становятся мучениками, а с другой стороны, ну разве это не естественно так сильно гореть, особенно на первых этапах?
Ну, мне вспоминается преподобный Иоанн Лествичник, который говорит, что вот именно в начале пути человек должен гореть, гореть любовью к Богу, и потом, если он охладеет, то вот это воспоминание о первой горячей любви, она может опять укрепить его душевные силы. Так что горение такое, это, конечно, хорошо. Вот. Но, с другой стороны, такого человека, кто начинает только воцерковляться, он, с одной стороны, горит, с другой стороны, он имеет мало знаний о Боге, очень мало духовного опыта. Вот. И поэтому, конечно, в своем горении может совершать ошибки.
А как их избежать?
Ну, я думаю, что здесь важно очень советоваться с духовником или с человеком, который опытный в духовной жизни. Вот, наверное, это самое главное, что может предостеречь от ошибок. Вот. Но еще, конечно, хорошо, если человек смиренный. Вот. Я-то шахматист, еще когда-то именитый шахматист, поэтому такая склонность, гордость у меня была, вот, хотя я в себе этого не видел. Вот. Но вот, гордому человеку, конечно, ему особенно тяжело.
А вот само решение и желание быть священником, из чего оно выросло? Опять же спрашиваю, потому что ведь придя к вере, человек может очень внимательно услышать слова апостола Павла, ну, каждый оставайся в том звании, в котором призван, и не каждый мужчина, приходя к вере, непременно захочет стать священником. Значит, есть что-то, что именно в священническом служении для вас было, ну, привлекательным, если угодно?
Ну вот в определенный момент у меня встал выбор. Я учился на пятом курсе, и вот был выбор либо пойти дальше в аспирантуру, либо пойти в армию, либо пойти в семинарию. И вот когда я стоял на богослужении, на всеночном бдении, читал шестопсалмы, то я вот прям услышал слова, вот, который, кстати, читал замечательный батюшка, настоятель Николо-Пиренского монастыря, отец Владимир Чувитин, таким проникновенным голосом, неторопливо он читал: «Скажи мне, Господи, путь, вонь же пойду, я, как тебе, взяв душу мою». И я вот подумал, что я сейчас подойду к священнику на исповедь, и вот как он скажет, так я и поступлю. И вот только я подошел, сказал: «Батюшка, вот я не знаю, может быть, мне в аспирантуру идти или еще куда». Вот. Он вдруг перебивает меня и с такой очень большой улыбкой чего я редко довольно видел, да, говорит, ну, в семинарию хочешь? Давай, благословляю, давай в семинарию через годик. Вот я говорю, да вроде бы я вот в этом году думал поступать. Говорит, ну, рановато еще, ну, смотри, как хочешь, ну, Господь все управит. Вот, в итоге я не решился поступать, пошел в аспирантуру, а именно через год, как батюшка говорил, я оказался в семинарии.
А вот в священстве для вас что стало самым неожиданным, когда уже сами вы стали священником?
Священническое служение, оно, конечно, особенное. Особенное, и вот у меня было представление о нем совершенно другое. Вот. Ну, кстати говоря, изначально-то я и поступал в семинарию, думая о том, что у меня будет больше такой миссионерский путь. И священническое служение я воспринимал именно как миссионерское. Ну, а я когда уже стал священником, конечно, многие вещи для меня были неожиданные. Вот. Но на первых порах вот Господь священника, можно сказать, на руках держит, через его уста говорит. Вот. И первые такие, наверное, первый год священства, да, он был, наверное, очень легким. Но вот, да, вот, что еще можно на ваш вопрос сказать, что когда я только поступил в семинарию, я думал, что вот сейчас мне нужно хорошо изучить богословие, хорошо изучить литургику, хорошо изучить догматику, священное писание, и я вот буду учить людей жизни, они будут меня слушать и исправляться, идти ко Христу.
Так, как на практике вышло?
Вот, а на практике совсем не так. Совсем не так, потому что мало знать что-то. Но вот способность священника передать что-то другому, да, вот научить прихожанина, это совсем не то же самое, что знание. И это гораздо тяжелее, и здесь нужно не знание, здесь нужна благодать Божия и мудрость, и многое смирение. Вот. Потому что я с удивлением замечал, да, что почему-то священника никто не слушает. Ну, есть, конечно, люди, которые слушают, но их единицы. А чаще всего говорят, что батюшка, да вы не понимаете, здесь то и то. Вот. И нужно иметь, конечно, великое такое смирение, мудрость, кротость, чтобы управлять словесным стадом. Вот. И, конечно, без помощи Божией это совершенно невозможно. То есть даже если у тебя пятерки по всем богословским предметам, без помощи Божией невозможно стать пастором Христовой Церкви.
А вот вы говорите, что в семинарии думали, что будете учить людей, да, и сейчас говорите, что не слушают люди священника. Вообще это, ну, как бы, это задача священника – научить человека чему-то. Я спрашиваю, потому что кажется, по крайней мере, часто может показаться, что вообще ни один человек другого вот как-то особенно ничему научить не может. И человек может научиться сам, слушая, внимая, видя что-то, если ему это нужно. Но вот если у человека как бы нет готовности, то хоть расшибись, никто ничего ему не скажет и не сможет донести. Это с одной стороны. А с другой стороны, может быть, наоборот, нам же часто, мы часто знаем про фанатские клубы священников, что вот люди прям ходят слушать батюшку. Вот как батюшка скажет, так мы и сделаем. Как батюшка скажет, как батюшка скажет. И это как бы тоже какая-то такая форма, может быть, не очень... ну, какого-то чрезмерного приписывания священнику авторитета. Он же тоже просто человек. Ничто человеческое ему не чуждо. Вот что вы об этом думаете, обо всем?
Вот, ну, безусловно, священник должен приводить человека ко Христу, учить его христианской жизни, вот, и не загораживать собой Христа. потому что такое, к сожалению, тоже случается. Вот. А что касается учения, конечно, это обязанность священника. Святитель Иоанн Златоуст говорит, что наше оружие – это слово. Мы должны, он говорит Тимофею, настой, благовремени и без времени умоли, обличи, запрети. Вот. Ну и, собственно, апостолам-то Господь сказал, да, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я заповедовал вам. Так что, конечно, священник должен учить, но это не просто теоретическое учение. Мне вспоминается случай, когда я был еще семинаристом, учился на втором курсе на Святой горе Афон. И вот когда мы уже возвращались со Святой горы, то некоторые братья, которые были в нашей компании, вот, они обратились к одному афонскому священнику, чтобы он сказал им что-нибудь на пользу души. И вот этот священник стал говорить такие вещи, которые, ну, не только как мне, семинаристу второго курса, но, наверное, и практически любому христианину совершенно очевидны. Вот, он говорил о том, что нужно много плакать о своих грехах, о том, что нужно почаще причащаться святых христовых тайн, ходить в храм, читать молитвы. В общем, вещи совершенно элементарные и известные. Но когда он это говорил, у меня в душе была такая сладость, как будто вот я мёд ем. Да, то есть эти слова, они имели в себе силу. Так как в Евангелии говорится о том, что когда Господь говорил, да, сила от Него, исхождавшая, исцелявшаяся. И вот это именно очень важно. То есть я, например, могу сказать те же самые слова, да, но от меня не будет исходить той силы, которая исходила от того афонского священника. И, соответственно, это будет совершенно по-другому восприниматься слушателям. Так что, конечно, священник должен учить, но если он будет считать, что это его личная заслуга, вот он много знает, он учит, и у него все получится, то это не так. Получится тогда, когда Господь пошлет свою благодать и коснется сердца слушающего.
Вернемся к этому разговору после небольшой паузы. У нас в гостях сегодня священник Николай Куренков, настоятель Иоакима Анновского храма Звенигорода, ответственный по вопросам физической культуры и спорта Одинцовской епархии. Мы скоро вернемся, не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. У микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня священник Николай Куренков, настоятель Иоакима Анновского храма Звенигорода, ответственный по вопросам физической культуры и спорта Одинцовской епархии, международный мастер спорта по шахматам. Я вот не могу вот еще вас о чем не спросить. Шахматы – такой очень специфический вид спорта, в том смысле, что он очень связан с активной внутренней мозговой деятельностью, такой интеллектуальной деятельностью, просчитыванием. Это почти математика, может быть, не почти. Просчитывание вероятностей ходов и держание в голове большого-большого количества комбинаций партии. А вообще есть представление о том, что шахматисты – люди немножко не от мира сего. Вот, и вы отчасти это подтверждаете, говоря, что среди ваших друзей юности были в основном шахматисты, которых ничего больше не интересовало. А вот насколько такое вот устроение сознания, как у шахматистов, помогает или мешает в духовной жизни?
Да, очень интересный вопрос. Но я думаю, что есть вещи, которые помогают, и есть вещи, которые мешают. Ну вот у шахматистов обычно очень хорошо развита память и концентрация внимания. Вот. И это мне помогало, например, в семинарской жизни. То мы жили на первом курсе под чертогами, у нас было около 15 человек, и вот кто-то пришел уставший, хотел поспать, да, после послушания. Вот. Кто-то хотел послушать музыку, кто-то пообщаться с друзьями, кто-то хотел помолиться. И вот, например, наверное, благодаря вот такому шахматному прошлому, концентрации внимания, я, например, мог молиться в комнате, когда вокруг меня там братья, кто-то общался, кто-то музыку слушал, кто-то еще что-то делал, да, то есть вот я мог так, условно говоря, нажать кнопочку отключения от мира, да, вот, полной концентрации. Вот, ну еще, конечно, шахматы, они вот помогают просчитывать вперед, это тоже помогло мне, потому что в какой-то момент жизни я как раз вот задумался о том, а что же будет дальше, если буду усердно заниматься шахматами, я понял, что в результате я буду чуть-чуть сильнее играть. А если я буду еще больше заниматься, то еще чуть-чуть сильнее. И все. Вот. Я подумал, что жизнь-то у меня одна, и вот не хочется ее потратить только на шахматную доску с деревянными фигурками. Вот хочется что-то доброе людям сделать. Поэтому, в общем-то, и стал на путь священства. Вот. Конечно, есть и отрицательные моменты. Это то, что, ну, вообще человек, когда он чрезмерно чем-то увлечен, да, он не видит многих других вещей. Вот, а жизнь, она ведь удивительно прекрасна, имеет множество аспектов. И вот как-то так сужать себе и все ограничивать, да, это, конечно, ну, человек очень обедняет себя этим. Вот, ну и вот, может быть, судя по себе скажу, да, что когда у человека бывают какие-то спортивные успехи, это естественным образом способствует развитию гордыни и тщеславия. Ну, может быть, у других нет, но вот у меня это было именно так. Вот. Ну и, соответственно, вот в период таких особенных успехов, это период гордыни и период такой очень тяжелый в моей духовной жизни. Вот, поэтому мне кажется, что, ну, есть как и положительные, так и отрицательные стороны.
А сегодня, когда вы как ответственный за дела спорта в Одинцовской епархии общаетесь с молодыми людьми, что вы им на эту тему говорите? Нельзя же сказать спортсмену «не стремись к победе». Ну, а там, где победа, там и близко тщеславие.
Конечно, да, спортсмен должен стремиться к победе, да, и святой апостол Павел, призывая христиан к такому усердному духовному подвигу, да, он тоже приводит пример спортсменов, которые бегут на ресталище, да, бегут многие, а награду получает один только. Поэтому вот это стремление к победе, оно хорошо и для спортсмена, и для христианина. Вот. Но при этом христианин должен помнить, что это все с помощью Божьей. Вот. И поэтому чаще всего я, когда обращаюсь к спортсменам, я стараюсь, чтобы мое обращение было актуально, говорить не о не к тем обращаться, кто победит, а к тем, кто не победит. Таких ведь большинство. Вот. И я говорю о том, что если вы не победили, да, то вы должны сделать правильные выводы.
Какие?
Ну, в каждом спорте по-разному. Вот. Но благодаря спорту человек может учиться. Вот. Учиться и смелости, и изобретательности. Вот. Ну и смирению тоже спорт учит, да, потому что победителей-то мало. Вот. Быть внимательным, да, к своим ошибкам, уметь их увидеть и исправить, да, что важно, конечно, и в спорте, и в духовной жизни особенно.
А можно ли научиться тому, чтобы не расстраиваться от поражений?
Да, совершенно верно. Я тоже вот про это говорю. Очень важно не расстраиваться. Это сделать очень и очень сложно на практике, но это очень важно. И, кстати говоря, даже в спорте обычно самых высоких достижений достигают люди, у которых, ну, вот можно сказать, такой спортсмен без нервов, да? Вот. Если человек способен контролировать себя, это ему очень помогает в спорте. Вот. Ну и в духовной жизни тоже очень полезно соблюдать духовный мир.
А вы с какими детьми общаетесь? Это дети из как-то православных приходов, из воскресных школ, или это самые разные дети, в том числе, скажем так, из совершенно светского пространства?
Совершенно разные люди, да, то есть те, которые приходят к нам поучаствовать в мероприятиях епархиальных или городских, в общем, со всеми спортсменами общаюсь.
Я почему об этом спрашиваю? Потому что кажется, что вот то, о чем вы сейчас говорите, может быть, человек, ребенок из церковной семьи готов услышать. А если не церковный, ему это покажется странным. Какой-то поп пришел вещать про то, что нужно там уметь правильно проигрывать. Да что, спорт — это вот рви все, рви себя ради победы, разве нет? Бывают такие реакции?
Ну, я с такими реакциями не сталкивался. Вот, безусловно, у светских людей может быть, разное отношение к священнику, но вот на моей практике, да, очень многие люди воспринимают присутствие священника положительно, радуются, благодарят, что пришел. Очень немногие берут благословение, а вот именно говорят: батюшка, спасибо, что вы пришли, и радуются этому. Это действительно многие. И мне кажется, благодаря спорту священник может стать немножко ближе к людям, и это помогает человеку, потому что, ну, к сожалению, у нас до сих пор многие люди далеки от церкви, и священник представляется как какой-то очень странный человек, очень загадочный, непонятный вообще, как к нему подойти, вот вообще человек ли это, да, вот, когда общаемся на спортивных соревнованиях, или если особенно священник там поучаствует еще вместе в этих соревнованиях, я, например, вот со своими прихожанами в футбол иногда играю, да, то после этого дистанция уменьшается, и людям проще уже с священником поговорить.
А в шахматы вы играете с прихожанами?
Да, иногда я в шахматы играю. Вот я дружу с Сергеем Александровичем Корякиным, президентом Шахматной Федерации Московской области, вот, ну и вообще замечательным человеком и христианином. И вот сейчас он очень активно занимается популяризацией шахмат в Московской области, проводит турниры, сеансы одновременной игры. И вот в двух таких сеансах тоже я принял участие, он меня пригласил. Вот для части шахматиста давал сеанс одновременной игры сам Сергей Александрович, вот, а для других ребят я.
А вы были в подрядники, в рясе, как священник с крестом?
Да.
Это не вызвало каких-то удивлений?
Ну, были люди, которые удивлялись, да, безусловно. Но я, в общем, думаю, что своим движением фигур я заставлял их удивляться еще больше, я надеюсь. Вот, ну и тоже какое-то уважение к себе, естественно, вызывал.
Вы сказали, что для вас изначально в вашем воображении священство было скорее миссионерством. А вот почему это так? Откуда это стремление по себе поставить именно в позицию человека, обращенного к внешнему, нецерковному миру?
Ну, наверное, вот в тот момент, когда у меня были такие мысли, вот, когда я только пришел в церковь и считал, что если человек пришел в церковь, ну, значит, все прекрасно. И действительно, я вот чувствовал особенно такую благодать Божию, особенно вот в первые там, месяцы своего церковления, как, наверное, любой человек. Вот. Мне этой радостью хотелось поделиться с теми людьми, которые не знают Христа. Вот. Поэтому, наверное, особенно было такое у меня направленность на миссионерское служение. Вот. Но, честно говоря, мне вспоминается еще святой праведный Иоанн Кронштадтский, который тоже хотел быть миссионером. Вот. А потом, когда он, погуляв по улицам Санкт-Петербурга и Кронштадта, пообщался с людьми, он понял, что такой обычный житель Петербурга знает о Боге не больше, чем житель какого-то необитаемого острова. Вот, и поэтому он решил стать приходским священником. Вот, так что сейчас я понимаю, что не только, конечно, нужно миссионерство, не только общение с теми людьми, которые находятся пока что за пределами церкви, но и то, что те люди, которые уже находятся в ограде церкви, им, конечно, нужна и помощь, и забота, и молитвы.
А вот если говорить о людях, которые за оградой церкви пока, которые, может быть, просто никогда не приходили в реальное соприкосновение с церковью в жизни. Ну вот не приводил Господь, что называется. И, кстати, такие есть и среди наших слушателей. У нас очень разные слушатели, и немалая часть из них — это как раз-таки люди, которые просто знакомятся с церковью через радио «Вера», что-то они узнают, имея, может быть, первоначальный опыт встречи с церковью. Тем не менее, скорее смотрят на христианство, на церковную традицию со стороны. И вот как вам кажется, что такому человеку сегодня вы могли бы сказать? Понятно, что каждый раз слова миссионера — это слова, направленные к конкретному, живому, эмпирическому, из плоти и крови человеку, с его нуждами, запросами, с его, может, внутренней болью какой-то. Но если вот так чуть приподняться и посмотреть на ситуацию с высоты птичьего полета, что сегодня церковь православная может предложить человеку, открыть человеку такого, чего он больше нигде не найдет, и что как-то отзовется на вот внутренние запросы более современного человека?
Ну, я думаю, что такие слова у церкви и сегодня, и во все веки они одни. Как святой апостол Петр сказал эти слова, когда был на горе Фавор, видел преобразившегося Господа, он сказал: «Хорошо нам здесь быть». Вот. И действительно, человеку хорошо быть со Христом, с Богом. Вот кто-то это узнал уже на своем опыте, кто-то еще не узнал. Но это, мне кажется, вот самая главная истина, которую, дай Бог, чтобы все услышали.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Николай Куренков, настоятель Акимановского храма Звенигорода, ответственный по вопросам физической культуры и спорта Одинцовской епархии, международный мастер спорта по шахматам, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Но «хорошо нам здесь быть» — это очень общий ответ. Понятно, что я задавал общий вопрос, но а вот человек говорит: а мне так хорошо. Вот мне, вот я, там, у меня есть работа, семья, дети, друзья, там, допустим, каких-то больших страшных там грехов он не совершает, какую-то распутную жизнь не ведет, но вот все, человек нормальный, но ему и так хорошо. И для него слова о том, что еще с Богом хорошо, для этого нужно еще постараться, еще в церковь прийти, физически прийти, а еще и как бы там какую-то долю аскезы в свою жизнь пронести, это какая-то дополнительная нагрузка, которая ему, в принципе, не особенно понятно, зачем нужна. Что бы вы такому человеку сказали?
Ну, мне кажется, что очень важно человеку всегда смотреть вперед. Вот. Ну, я как шахматист тоже привык смотреть вперед, просчитывать какие-то варианты. Вот. И можно с таким человеком попробовать поговорить о вообще смысле жизни, да, о том, что будет потом, к чему он стремится. Даже если у человека все хорошо сейчас, да, то а что будет дальше, да? Вот. Можно дойти до вопроса о том, что, вот, что будет после смерти, да, и вот и это иногда заставляет человека задуматься. Вот. Но вообще, конечно, каждый человек индивидуален, и с кем-то, может быть, и рано вообще говорить, да, может быть, человек не готов еще услышать. Вот. Ну, а кто готов, того Господь приведет, причем, может быть, очень-очень по-разному. Вот, мне вспоминается одна история, как раз связанная с радио, как один священник одного пожилого человека, ученого, он его хотел привести к Богу, а тот говорил, что он такой убежденный атеист. Вот, говорит: ну вот если только Господь мне какое-нибудь подаст знамение, тогда я уверую и приду. То есть, вот, человеку нужно было чудо, причем вот удивительно, что этот человек пожилой, да, он сказал именно не чудо, а знамение он хотел. Вот, на что батюшка сказал, что ну, давайте помолимся, Богу все возможно. Буквально на следующий день этот человек звонит ему и говорит: батюшка, хочу покреститься. Говорит: что же произошло? И человек рассказывает, что вот он включил радио и перепутал, как раз включил радио «Вера», где читался евангельский отрывок, где Господь говорит, что род сей лукавый и прелюбодейный ищет знамение, и знамение не даст ему, кроме знамени, он и пророка. И вот этих слов было достаточно, чтобы этот человек услышал и пришел к церкви. Вот каких-то общих таких советов, ну, трудно мне дать, да? Каждому человеку Господь ищет свой ключик.
Вы в священстве в сане 12 лет.
Да.
А вот для вас это много или мало? Как вам кажется, 12 лет священником – это срок, когда священник что-то уже понимает о жизни, о служении, или все-таки нет? Я почему спрашиваю? Потому что меня все время поразило такое очень сделанное в проброс замечание одного священника. Он сказал: «Я в сане 20 лет, это очень мало». И я вот тогда даже не сразу понял, как к этому отнестись. Это такое кокетство немножко. Из серии, что есть же те, кто в сане там 30, 40, 50 лет, да, вот такие прям уже умудренные опытом, убеленные сединами священники. А с другой стороны, 20 лет, ну, это для кого-то полжизни. 12 лет в вашем случае, это вот тоже большой отрезок жизни. Как вы этот срок оцениваете?
Ну, сложно мне как-то оценить, да, этот срок, то есть, потому что... Вот всего я 12 лет в священстве, да, то есть могу оценить срок там в 5 лет, скажем, в 7, да, вот, а чтобы оценить срок 12 лет, надо, наверное, послужить лет 20, да, и тогда уже что-то сказать. Вот понятно, что священник приобретает духовный опыт, и, с одной стороны, он становится опытней, но и у каждого своя мера. Вот кто-то очень быстро растет в духовной жизни, вот, а кто-то... медленно, кто-то на месте стоит, а кто-то, наоборот, откатывается в духовной жизни назад. Вот, поэтому трудно мне сказать, много это или мало, но благодарю Бога за то, что сподобил меня 12 лет у престола Божия стоять.
А вы как ощущаете, вот в чем вы сегодня, как священник, не равны себе 10 лет назад? Вот что бы вы сегодня сказали себе, десятилетней давности?
Ну, я бы посоветовал, наверное, самому себе, да, не торопиться. Не торопиться и быть, наверное, более терпеливым и снисходительным к людям. Это, пожалуй, вот первое, что приходит на ум.
В чем выражалось противоположное? Вот в нетерпеливости, она же может быть такая, просто суетность, все успеть, а вот не снисходительность к людям, какая-то требовательность излишняя к ним, какая-то излишняя такая акривия, то есть некое подчеркнуто строгое соблюдение всех церковных предписаний. Вы вот про это говорите?
Ну, пожалуй, что вот такого слишком строгого отношения к людям у меня не было. Вот, но были, к сожалению, в моей священнической практике моменты какой-то такой горячности, раздражительности, вот, чем, конечно, я людей отталкивал. Вот, поэтому нужно всегда уметь держать себя в руках, всегда быть способным принять человека таким, какой он есть. Не торопиться его осуждать, если слышишь даже какие-то вещи отрицательные, да, а постараться немножко сделать паузу, подумать, войти в положение человека и понять его.
А вы сейчас говорите про общение обычное или про опыт исповеди?
Про опыт исповеди.
Я почему об этом спросил? Потому что вот то, что вы говорите, не торопиться человека осуждать, получается, что священник в каком-то смысле, ну, осуждает, когда слышит, что человек, то, что человек Богу на исповеди рассказывает. А ведь именно это кого-то от исповеди останавливает. Такое психологическое, ну, страх какой-то. Вот я сейчас пойду к священнику, думаю, человек, может быть, в первый раз. идти на исповедь или не идти. Вот узнать, что нужно идти на исповедь. В церкви ходят на исповедь. В церкви исповедуются, исповедуются Богу. И, может быть, даже человек знает всю вот эту правильную часть из учебника по богословию, что священник только свидетель, а исповедуется человек, и таинство покаяния приносит Богу. Но все равно рядом живой из плоти и крови эмпирический человек-священник. И что он подумает обо мне, думает человек? А вдруг я что-то такое расскажу, что вот он вот обо мне потом мнение составит и будет об этом помнить. И десятки раз, и у нас уже тоже в программах священники говорили о том, что вы нас ничем, вы миряне, нас ничем удивить не можете. Что бы вы на исповеди ни сказали, мы все это слышали уже десятки раз. А говорят, там более утешительные вещи, что вот один священник рассказывал, говорит, человек приходит на исповедь, кается, и вроде думаю, что он такое рассказывал, что должны были волосы дымом встать на голове, а ты за него радуешься, потому что он кается. Такая милость Божия проявляется, что плакать хочется, хочется его обнять и вот с ним вместе вот, ну, радоваться тому, что покаяние происходит, и Господь это принимает. Вот. И когда вы говорите, что вот есть ну, какая-то, может быть, первое поползновение человека внутренне, просто внутренне так осудить, когда он что-то говорит на исповеди. Это что? Это вот такая немощь человеческая проявляется в каждом. Вы же потом наверняка не... Именно в каждом, в том числе в священнике, в человеке. Вы же потом наверняка как бы не храните злую память об этом человеке. А, вот он тогда такое сделал, вот я запомню, что вот год назад он исповедовался в том-то, том-то, вот нехороший какой.
Ну, безусловно, священник должен являть, в том числе и на исповеди, образ любви Христовой. Вот, и как Господь говорит, что грядущего ко мне не изжуну вон, так и священник должен с любовью принимать всякого к нему приходящего. Вот. А другой момент, что это теоретически, вот, а на практике священник, он тоже человек из плоти и крови, тоже немощный, вот, и священник может по той или иной причине на человека, ну, вот, имеет какие-то недобрые чувства, да, осуждения, например. Вот. Причем это чаще всего связано даже, бывает, не с какими-то его грехами, вот. Но, например, ну, например, есть прихожане, которые любят прийти и вместо собственной исповеди поговорить о жизни, рассказать о том, какая плохая соседка там или жена, или еще кто-нибудь, вот. Ну и вот, например, если священник служит один, и вот он исповедует, а его ждет примерно 100 причастников, вот, и еще небольшая очередь исповедников, там человек 20, и вот в это время приходит человек и начинает вот так вот, ну, просто тратить время и священника, и прихода, вот, естественно, что у священника возникают какие-то чувства осуждения, думаю, что ты побыстрее будешь отделаться. Вот. Я не говорю, что это правильно, но это возникает. Вот. И вот здесь нужна такая мудрость, да, чтобы, с одной стороны, человека не осудить, чтобы он не ушел неутешенным, вот, но, с другой стороны, чтобы, конечно, и все остальные тоже не страдали. Вот. И, в общем, когда вот возникают такие или какие-то похожие моменты, да, то вот очень важно их правильно и мудро разрешить, да, что по первости у меня очень часто не получалось, к сожалению.
Ну что ж, спасибо большое за нашу сегодняшнюю беседу. Священник Николай Куренков, настоятель Акима Анновского храма города Звенигород, ответственный по вопросам физической культуры и спорта Одинцовской епархии, международный мастер спорта по шахматам, был сегодня с нами в программе «Светлый вечер». В студии микрофона был Константин Мацан. Спасибо. До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».